Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Петериме, епископе Великопермском, из архива нашей радиопрограммы беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о кино, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Третье. Слабость веры, которая истощает душу и внушает не иметь сокровищницу и необходимых потребностей упования на Бога, а собирать и иметь, как бы для нужды, не столько, впрочем, сколько требует нужда, а сколько внушает любостяжательность. Почему Павел и назвал ее идолослужением, поколику она заменяет упование на Бога и уверенность в помощи Его, ибо говорит: «И любоимание, еже есть идолослужение». Любостяжатель тот, кто стяжевает сверх нужды и своим необщительным нравом обижает бедных. Экономен, а не любостяжателен тот, кто хотя имеет сверх своей собственной нужды, но ради вспомоществования другим, а не по страсти к стяжанию. Ибо хотя и кажется, что он имеет более своей нужды, но поистине не более, потому что он считает, собственно, своей нуждою облегчение участи других. Неправеден, кто желает стяжать более брата и превзойти его в чем, отвергая равенство по праву. Притворяющийся бедным, подобно воровски окрадающему милостивых, есть неправедный похититель, ибо что надлежало бы получить истинно бедному, он то тайно похитил через свое притворство. Время, говорит, рыдати, и время ликовати. Рыдающий есть тот, кто наказует себя сокрушительными обличениями совести, а ликующий — кто делами показывает образ божественных словес. Желающий сохранить свою раздражительную силу несмущенную и безгневную, прежде должен уцеломудрить силу похотную, вожделительную, чтобы она не была удобно поползновенна к плотским сластям, ибо когда сия не здравствует, необходимо не здравствует и сродная ей сила раздражительная. Потому суетен труд того, кто налагает на себя закон без гневия, не обуздав наперед поползновенные стремления вожделения, из коих, как из источников, течет возмущение в силу раздражительную. Воздержан тот, кто пребывает непреклонным на всякое неразумное влечение. Бесстрастен тот, кто через крайнее воздержание обратил в навык противоборство страстным помыслам, коим окачествованы, он не бывает возмущаем никакою сластью. Сила воздержания есть страх Божий, а крепость бесстрастия — искренняя любовь к священной единице. Дело воздержания — удерживаться от всякой неразумной сласти и не делать никакого зла ближнему в противность заповедям, а дело любви — оказывать всякое благотворение другим и бесстрастно переносить со стороны их неудовольствия и оскорбления. Бог по благости привел нас из небытия в бытие, а по сотворении управляет судом правды, растворяя, впрочем, милостью правду, ибо есть благ по существу. Слово Божие в Святом Писании называется рукой Божию, ибо говорит «Словом Господним небеса утвердишися, и а с рукою моею утверди их небо». А Дух Святый называется милостью Божией. «Излию, — говорит, — от Духа Моего на всякую плоть, и милость Господня на всякую плоть». Итак, сотворив нас благостью, Он влечет нас к Себе, разъединенных с Ним судом правды Своей, а милостью приемлет. Ибо все святые, сынотворящий Дух, елей радования, оправданное воздействиями правды разумные твари представляет благоприятными Отцу в правде. Совершенный праведник имеет в себе все добродетели равносильными, не будучи более кроток, нежели целомудр, не более целомудр, нежели мудр, так как несовершенный праведником быть не может, ибо праведность есть равносильное исповедание всех родов добродетелей.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Петелим, епископ Великопермский. Святитель Петелим, епископ Великопермский, был избран и посвящен на Пермскую кафедру после страдальческой кончины святителя Пермского Герасима, память которого совершается 24 января. До того святитель Петелим в сане архимандрита настоятельствовал в Чудовом монастыре. Позже он стал известен как составитель канона святителю Алексию, митрополиту московскому, и собиратель сведений о его житии. Прибыв на кафедру, святитель Петелим прежде всего занялся установлением дружественных отношений между зырянами и вагулами. Он рассылал увещательные грамоты и послания, стремясь оградить зырян от грабежа. Однако предводитель вагула Васыка, пользуясь княжескими раздорами и удаленностью кафедры от столицы, разорял христианские селения и убивал беззащитный народ. Новгородские владельцы земель на реках Выге и Двине, терпевшие убытки от беспрестанного разбоя, в 1445 году пошли против вагулов и взяли Асыку в плен. Коварный язычник клялся в дружественном отношении к Перми и обещал не тревожить более христиан. Отпущенный на свободу, Асыка стал выжидать удобного момента, чтобы напасть на Усть-Вымь, с целью убить святителя Петелима, которому приписывал свое поражение от новгородцев. За это время святитель Петелим дважды был в Москве, в 1447 году для составления соборного послания князю Дмитрию Шемяке, изменившему клятвенным договором, Предполагаю, что составителем грамоты был святитель Петерим. И в 1448 году при поставлении на московскую митрополию святителя Ионы. Воспользовавшись отсутствием святителя, Осыка снова напал на ближайшие к Печоре зырянские поселения, убивая и грабя жителей. Не только зыряне, но и вагулы, кочевавшие по притокам Печоры, убедились в истине проповеди святителя Петерима и начали принимать крещение. Озлобленный этим, Осыка совершил новое злодеяние. 19 августа 1456 года он убил святителя Петерима, когда тот совершал освящение воды на мысе, образуемом слиянием рек Ваги и Вычегды. Тело святителя оставалось в течение 40 дней в гробе на месте кончины, так как ждали ответ на печальное известие о его представлении, и, несмотря на знойное время, тление не коснулось его. Святитель был погребен в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе возле своего предшественника, святителя Герасима. Память представления его была внесена в устав уже в 1522 году, а с 1607 года была установлена общая память трем великопермским святителям — Герасиму, Петериму и Ионе, преемственно сменившим друг друга на Усть-Вымской кафедре. Мир Христов, проповедуемый рабами Христовыми, есть жгучая язва для упорствующих в нечестии. Ожесточение язычника Осыки против пермского просветителя — ясное тому подтверждение. Ибо всякий, ищущий света, тянется к свету, лишь завидит его и отходит от служителей тьмы, а те остаются генералами без армии и ожесточаются порой до крайней степени. Так было в первые века христианства и в более близкой нам древности, при святителе Петериме, например, так и в веке XX, на благословенной Пермской земле, как и в иных местах Святой Руси новомученической, благородство святых разъяряло одичавших богоборцев. Потому и заживо там погребен был святитель Андроник Никольский, потому и святитель Феофан Эльменский связан и погружен в прорубь на реке Каме, потому и любимая фрейлина императрица Анастасия Гендрикова утоплена в нечистотах, ибо не выносит тьма света.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Мы продолжаем наш кинолекторий. И сегодня мы будем говорить об авторском кино великого французского кинорежиссера Робера Брессона, о его фильме «Дневник сельского священника». Батюшка, опять же, напомним нашим радиослушателям, что, анализируя, разбирая эти шедевры мирового кино, мы говорим обо всех этих явлениях с точки зрения веры православной. К сожалению, образцов в современном кино не так много таких, если не сказать, практически нет вообще.
Ну, не думаю, что совсем уж нет, но явно видно, что в 50-е годы этого было больше. И если посмотреть фильмы, которые брали самые высокие призы на самых авторитетных конкурсах, это... Как раз если именно взять европейскую культуру, то мы замечаем, что это зачастую фильмы христианского содержания или наполненные христианскими идеями.
Батюшка, в настоящее время вот таких истин христианских в открытом виде, которым посвящен фильм так открыто, практически сейчас действительно не снимают.
Ну, это, в общем-то, легко объяснимо, потому что мир не просто, так сказать, возле лежит, он... в этом, можно сказать, преуспевает, он продвигается в эту сторону. Он, ну, то, что было, например, невозможно себе представить в фильмах 50-х годов в плане нарушения понятия целомудрия, то стало внедряться в 60-е и уж совсем, так сказать, без всяких границ распространилось сейчас. Поэтому это касается и всего остального, и других всех таких понятий, которых раньше, можно сказать, ну, неких пороков, люди стыдились, люди. А сейчас это, в общем-то...
Пытаются навязать как норму и, мало того, этим бравируют.
Да.
Батюшка,
да,
оно
это
еще...
отражается на всей культуре вообще, но и на кино, конечно, в первую очередь, потому что оно, в общем-то, имеет такую силу воздействия в каком-то плане более мощную на современного человека, нежели многие другие виды искусства.
И еще хочется отметить, батюшка, что такие настроения антиклерикальные, особенно сейчас, подогреваются в мире. Это заметно и по фильмам современным, и известно, что проплачиваются они определенными силами. То есть направленность на разрушение церкви, даже вне зависимости от православной церкви, католическую, это все свидетельство апостасийных событий, происходящих в мире. Вот на фоне этого почему так важно обратиться и вспомнить эти лучшие образцы, которые, возможно, было снять именно вот в те 50-е годы.
Вы знаете, меня поразило еще то, что даже такие вроде бы думающие художники, однако как-то враждебно относящиеся к церкви, художники, фильмы, ну и в других областях искусства то же самое, произведения которых, ну, заставляют над какими-то серьезными вещами задуматься. Но они все-таки вносят, эти художники, скажем так, новых поколений, вносят вот этот антиклерикальный такой настрой, они, тем не менее, признают абсолютную высоту своих учителей. Они хотят ориентироваться на своих учителей и считают, что их учителями были именно те, которые, наоборот, были, скажем так, христианами до мозга костей. И своими произведениями проповедовали христианские идеи. И если говорить, допустим, о Востоке, допустим, в той же Японии, чисто в нравственном плане, я не касаюсь сейчас религиозных аспектов, мы беседовали вот на тему фильмов Ясухиро Одзу, например, в частности, Куросавы, мы замечаем, что там то же самое – вот эти старые режиссеры, они в нравственном плане фактически очень близкие к христианским таким нормам нравственным проповедуют идеи. Это совершенно очевидно. Кстати говоря, святитель Николай Японский отмечал это свойство японского мира. Но дело даже не в этом. Просто чистая идея, она дает возможность человеку, который действительно свободен от каких-то вот этих страстишек, которыми живут люди, ну, как мы знаем, да, это богема культурная, этот мир. Люди, которые проповедуют эти чистые идеи, это видно очень хорошо в их произведениях, что они сами как бы изнутри это все переживают, и они этим живут сами. Значит, они говорят о том, что знают. И, следовательно, уровень идей поднимает их, можно сказать, над самими собой. И поэтому получается удивительное некое соработничество. С одной стороны, явно участвующий в создании того или иного шедевра, явно не без помощи Божией это все делается, а с другой стороны, при максимальной ответственности художника. То, что сейчас, вот, к сожалению, именно вот эта ответственность, вот это уходит куда-то. Вот это сознание, что ты за это все будешь отвечать. Вот это однокоренные слова «ответственность» и «ответ». И то, что характерно было, допустим, вот Брессон, он был сам того, можно сказать, не желая, он оказался учителем людей, которые проповедовали идеи в некотором смысле противоположные. Но он учителем был в форме, в высочайшей эстетике, в высочайшей культуре, в высочайшей ответственности. Вот. Но они уже, его так называемые ученики, трудно их, конечно, назвать в полном смысле учениками, они уже скатывались намного ниже. Их фильмы, конечно, рядом нельзя ставить с его подлинными шедеврами. То же самое и Карл Теодор Дрейер, тоже о котором мы говорили, и так далее.
Батюшка, ну мы напомним, что мы будем говорить сегодня о фильме Робера Брессона «Дневник сельского священника». О фильме, который, кстати говоря, вот был любимым фильмом Андрея Тарковского, нашего уже классика русского.
Ну, надо сказать, что этот фильм и по сей день находит многих, кто считает его одним из величайших шедевров мирового кино. Я хочу сказать, что это вполне естественно. Это потрясающая простота. Тарковский как-то сказал, что каждый истинный художник стремится к простоте, и Брессон ее достиг. И вот именно в смысле этой простоты, этой какой-то невероятной прозрачности, этот фильм уникален, конечно. Ну, все как на ладони.
Но вкратце да. Необходимо сказать о сюжете хотя бы вот в нескольких словах.
Ну, сюжет очень прост. Молодой священник, только что рукоположенный.
Католический священник.
Да, католический священник, да, он оказывается на таком скромном приходе. Впрочем, там недалеко живут весьма богатые, знатные, состоятельные люди. У него, в общем-то, не очень хорошо складываются отношения. Он необыкновенно чистый человек по своим стремлениям, по своим...
По жизни.
И никого как бы и не судит, но, конечно, его желание нести слово Христово людям, оно наталкивается на катастрофическое непонимание, на желание людей жить вот этой самой шизофренической, такой двойной жизнью. То есть, с одной стороны, они вроде бы и к церкви не...
Не совсем охладели до конца.
Не совсем, да, что-то хотят там даже и жертвовать и так далее. Очень все такое современное, актуальное и нам, можно сказать, знакомое. А с другой стороны, только не трогайте их, так сказать, жизнь в том смысле, что как хотим, так и живем, и грешим, и грешим. Вот такая вот очень банальная вроде бы ситуация, но там возникает очень серьезная проблема, вдруг глубокая такая проблема, параллельно с тем, что сам этот священник очень болен, как впоследствии выясняется, неизлечимо болен раком, он находит силы в себе действительно повлиять на судьбу вот этой графини, которая как бы взбунтовалась в душе своей против Бога, которая как бы от того страшного страдания, которое ей довелось понести, она потеряла ребенка, маленького еще совсем, она как бы замкнулась и Бога в душу свою не пускает. И вот этот человек, который, казалось бы, со всеми остальными людьми не находит никакого общего языка и, в общем-то, встречает насмешки, в чем только его не подозревают. И вот этот священник, удивительно, через свой личный опыт страдания приходит к потрясающему пониманию того переживания, которое находит место в сердце этой графини. И вот он находит слова удивительные. Это настолько чисто, кристально чисто и убедительно. Вот эта центральная сцена, можно сказать, фильма происходит на наших глазах. Действительно, преображение человека от крайнего такого богоборческого духа фактически вот, до действительно крайнего смирения и преклонения перед Богом и, на самом деле, и перед его слугой, который так вот действительно дивно находит эти слова. Эти слова действительно как будто с неба спускаются. Потому что это и его опыт, и он входит в этот опыт. Удивительно в этом смысле можно вспомнить потрясающие слова митрополита Антония Суржского, что Христос, всечеловек, он все человеческие страдания, все вот эти борения, всю эту богооставленность он испытал в неизмеримо большей мере, чем любой из самых страшных безбожников. Глубочайшие слова, и к ним можно прибавить еще не менее потрясающие слова священномученика Иоанна Ратоболевского, который сказал, что Христос наше прегрешение содел мукой своей пречистой совести. Вот это очень чувствуется вот в этом образе этого священника. Он действительно мучается совестью сам за других. Он это принимает И в этом смысле его некое происходит уподобление Христу, некое такое вот вроде бы в малой мере, но не для того ли Господь пришел, чтобы вот каждого отдельно спасти, чтобы обратить, чтобы развернуть его к свету Царства Небесного.
Благодаря тому, что этот священник молодой, он абсолютно одинок, там показано абсолютное одиночество, он ведет дневники, каждодневные записи. И это дает основную нить, на которой нанизывается весь сюжет, и как бы хронику подлинной его жизни на фоне того, как он сталкивается с другими людьми, каковы они, и самое главное, как они его искаженно воспринимают на протяжении всего фильма, то есть и клевета, и подозрительность, и обличение даже вот его собственной жизнью для них невыносимое. Мы видим через призму его восприятия, его дневниковых записей.
Да, и вот эта чистота его страданий, она возвышает его даже над его собственным наставником, который некоторые вопросы не может понять, некоторые проблемы, которые переживает реально этот молодой священник, он не способен воспринимать в силу того, что у него этого опыта не было. Очень достойный и опытный во многих отношениях человек именно в этом опыте страдания уступает и, соответственно, уступает и в силе вот этого просвещающего слова. Но он удивительным образом указывает на то, он находит в этом молодом священнике главное нечто, что в нем присутствует. Он замечает, что этот человек не сгибаем. Что бы с ним ни происходило, какие бы испытания ни посылал ему Господь, действительно почувствовал наставник, что этот молодой священник все это сможет, в конце концов, преодолеть.
И мало того, кажущийся более практичным жизненно, вот в бытовом смысле, этот пастырь, тем не менее, у него есть такие пронзительные слова, которые указывают вот на закон духовной жизни, когда он говорит молодому священнику: «Настоящий священник никогда не бывает любим». То есть грешными
людьми.
Да,
но здесь надо отметить, что это он говорит ему, это, в общем-то, начало фильма. Впоследствии этому молодому священнику уже он перерастает своего наставника в каком-то смысле. А начало, конечно, вначале он нуждается, и советы наставника весьма-весьма приходятся кстати.
И мало того, вот соприкасаясь с этим жутко грешным миром, с этими искаженными людьми, вот, находясь на своей высочайшей духовной чистоте, этот молодой пастырь, он не то чтобы их не осуждает, у него происходит собственная внутренняя борьба. И вот, вот эти апостасийные мотивы, которые присутствуют, это страх потери веры. Вот тоже эта тема проходит от начала и до конца через нескольких персонажей фильма. Мы помним там застрелившийся врач, который был совершенно неверующим, хотя достойным человеком, но вот финал жизни. И его, с кем он учился, семинарист, да?
Падший.
Падший, значит, молодой тоже священник, который...
Сам ушел, но сан с него не был снят, и он не был запрещен, он просто как бы исчез. Такой момент был, что ну, он заштатный, и оказавшись за штатом, он уже вел такую жизнь, какую хотел, то он нашел спутницу жизни, если так можно выразиться. Но в конце вот эта дивная чистота и смирение этого главного героя поражает совершенно на фоне того, что появляется на экране вот этот сияющий светлый крест, идет пересказ письма наставнику молодого священника, уже умершего, на глазах у своего бывшего друга-семинариста, рассказ о его последних часах. И последнюю исповедь свою он приносит перед лицом именно вот этого друга. То есть, смотрите, он абсолютно не судит никого. Раз этот человек не лишен сана, и его вот это положение, пусть и такое двусмысленное, он имеет совершенную и абсолютную веру, что здесь, благодаря сану этого человека, не снятого с него, присутствует Господь. Вот это последнее покаяние. Это совершенно потрясающе. Это особенно на фоне того, что мы часто слышим, да, люди там не хотят идти.
Этот священник не подходит, другой не подходит,
да.
Перебирает.
А тут вот мы видим настоящее смирение, оно проявляется именно перед лицом Христа. Я исповедую перед Христом грехи свои. Кто принимает мою исповедь? Это не мое дело. Мое дело – очистить свою душу.
Но помимо этого всего, ведь он оказывается в обстоятельствах восхождения на Голгофу совершается по нарастающей. Смертельно больной он оказывается уже в другом городке, он оказывается совершенно в нищенской, грязной, этой запущенной квартире бывшего своего однокурсника и вынужден там в нищете, в полной в этом во всем умирать. И при этом, когда уже фактически теряя сознание, и он говорит, я хочу с тобой поговорить, своему семинаристу бывшему, тот спрашивает, о чем? Он говорит, о тебе. То есть обычно тяжело больные люди, они абсолютно замкнуты на себе, на своих болях, на своих страданиях. Но здесь до последнего человек переключен на других людей, на служение им.
И мне хотелось бы отметить, вот, что тот пересказ, который мы сейчас вот вместе совершили, это только пересказ. Истинная поэзия, как сказал Мандельштам, пересказу не поддается. Вот. А этот фильм – это истинная поэзия. Это надо видеть. Надо видеть, как развивается душа этого человека. Этот необыкновенно тонкий, чуткий взгляд Брессона в невидимое, с одной стороны, в душу человеческую, а с другой стороны, и в пути божественного промысла, то, что действительно ему удается, это потрясающе. И это все делается самыми скромными, самыми на вид скупыми средствами, но абсолютно доведено до и эстетического, и такого нравственного совершенства. Именно поэтому мы призываем наших радиослушателей это посмотреть своими глазами. Благо, и сейчас есть такие возможности, это все более-менее доступно. Сам по себе роман Жоржа Бернаноса в этом смысле весьма интересен. Роман, который стал сюжетом для этого фильма. Но я выскажу свое частное мнение, не более того. Мне кажется, что вот это тот самый редкий случай, когда фильм сильнее романа. Настолько Брессон уловил квинтэссенцию, главное, что, может быть, даже и автору романа и высказать не удалось. Дело не в том, что Брессон обладал иными художественными средствами. Такое ощущение у него гораздо глубже, именно взгляд во внутреннее. И в этом смысле этот фильм уникален. И его ценили люди совершенно разных убеждений. Вот, и не могли устоять, так сказать, от подлинного обаяния этого фильма.
А поразительно еще то, что, будучи сам мирским человеком, кинорежиссером, он так глубоко проник вообще в саму суть служения священнического. Но здесь столько тем глубочайших, высочайших, это надо было быть все-таки по-настоящему христианином самой большой буквы. И вот последние слова умирающего молодого священника, сказанные шепотом: «Да будет воля Божья». Вот на этом хотелось бы закончить нашу беседу, чтобы и нам войти в своем духовном состоянии в такое устроение, чтобы мы могли также полностью возложить все на волю Божью. Очень редко в произведениях искусства это так вот убедительно смог кто-то показать. Не теоретически,
как бы. Высоко и просто.
Да. Спасибо вам за интересную беседу. До следующих встреч в нашем кинолектории. Всего доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро о фильме Робера Брессона «Дневник сельского священника». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
От чего ребенок принимает от родителей быстрее худшие качества, чем лучшие? Пока родители исправят свои худшие качества, может уже быть поздно. Ну, от чего? Это понятно. С горы катиться легче, чем подниматься на гору. Это вполне понятно. А вот насчет второго я скажу, это не так, что пока родители исправят свои худшие на лучшие. Ничего подобного. Ребенок видит, сразу увидит, как родители борются с своим худшим. Вы слышите? Ой, какой пример. Увидишь, что они сразу не могут справиться, но борются. И я вам скажу, что это куда важнее, чем если бы родители уже имели это лучшее. Самое главное в нашей жизни, знаете, с христианской точки зрения, что такое добродетель? Мы думаем совершить, вот сделать добро просто? Ничего подобного. Ничего подобного. Я могу дать миллион, потому что мне надо в Думу пройти. Меня перед камерами, там, перед всеми, газеты, телевидение. Я буду лучшей в мире. И никакого добра я не думаю. Добром в христианстве, добродетелю называется понуждение себя, искреннее понуждение себя совершить добро. Искреннее понуждение победить зло. Это ребенок обязательно увидит и заметит. И это для него будет самое лучшее. Лучше самой добродетели, как мы понимаем ее. Вот что такое добродетель. Искренняя борьба, искреннее понуждение себя. Вот что такое. Поэтому не нужно смущаться, что пока я исправлюсь, я родитель, а ребенок уже вырос. Ничего подобного. Ребенок сразу увидит, что борется человек с собой. Борется с собой. Увидел, то выпивал там не знаю сколько, а тут нет, хватит. Борется с собой. И так далее. Примеров можно привести много. Это есть главное воспитательное действие в нашей жизни.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Валаам. Валаамский вечер. Неизвестно, конечно, сколь удачно написала отца Луку рисковая девушка, но что он как бы создан для портрета, иконы, это ясно. И даже среднего достоинства портрет даст по нем представление о духовной России века 17-го. В том веке корни отца Луки. А знаете ли, где они все-таки сейчас? Опять в России. Только не одни. Их теперь мамаша провождает. Они через Японию двинулись. Отец Лука сидел довольно долго, рассказывал степенно и неторопливо, с той глубокой внутренней воспитанностью, которая для монахов типична. Потом встал, перекрестился, благословил нас, ушел. Все это медленно, изящно и значительно. И не удивишься, что такое впечатление произвел он, да и другие наши монахи, на восприимчивых барышень. Утром мы встретили его на обычном месте, у входа в гостиницу. Он был довольно оживлен. «Вот только что к нам американский турист приехал. И, оказывается, их незнакомый. Сейчас же меня спросил. Через переводчика нашего передал поклоны, и что, дескать, из Японии и к нам заедут. В лесах Валаама. Под вечер мы отправились в пешеходное странствие, одно из чудеснейших занятий на острове. Пустынька отца Назария недалеко от монастыря. Почти за самой гостиницей начинается дорога, проведенная игуменом Дамаскиным. Она обсажена теперь разросшимися пихтами и лиственницами. Идет сперва через небольшое поле, а затем вступает в лес, прямая, ровная, поражающая гладкостью своей, хотя бы для автомобилей Франции. Но где найдете во Франции такое благорастворение воздухов, благоухание, как в лесах Валаама? Пройдя с версту вековым бором, все в сопровождении голубовато-зеленой хвои аллей, приходишь к странному, таинственному месту. Более 100 лет назад сюда уединялся игумен Назарий, духовный обновитель и восстановитель Валаама, для молитвенного собеседования с Богом. Влево от дороги, в лесу, и стоит каменный домик александровских времен. Очевидно, и тогда здесь было тихо и пустынно. Но теперь все приобрело еще особый отпечаток. Неутомимый Дамаскин построил небольшую церковь, завел кладбище, насадил питомник тех деревьев, которых нет или есть мало в валаамских лесах. Кедры, пихты, лиственницы, тополя, дубы, липы, орехи, разнообразные благовонные кустарники. Деревья разрослись, и древняя келья Назария осенена такой тьмой зеленой, что, когда вступаешь сюда, кажется, что уже чуть не ночь. Если лес и ранее благоухал, то тут попадаешь в настой благовония, особый воздух, соответствующий сумраку, тишине и величию места. Черный крест из гранита, трехоршинной вышины, встречает у кельи. Никого. Сам луч солнца вечернего едва пробьется сквозь силу дуба, ели, кедра. Все равно ему не разогнать прозрачных и благоуханных сумерек. Земля темно-коричнева, усеяна иглами, кое-где желуди, шишки. Продвигаемся к церкви. Вокруг нее кладбище. Здесь упокоился сам игумен Дамаскин. Сквозь ворота колокольни, стоящие отдельно, выходим в сторону озера. Стало светлее. Тихий золотистый вечер ясно чувствуется. Вниз, направо, видно в лесу кладбище попроще. Целый рой крестов. Далее на лужайке пасутся коровы. Мы влезли на забор, деревенское наше прясло. Сидели на верхней жерди у кола, смотрели на Ладогу, прямо перед нами простершуюся, нежно-голубую, со светлыми струями, с туманным дальним берегом, мягкая линия холмов. Тишина, пустынность. Та тишина и та пустынность, что дают особый, неизвестный в других местах мир. Это мир благообразного и святого мира, раскинувшегося вокруг. Отблеск зеркальности Ладоги, сумеречного благоухания пустыньки и всей бесконечной ясности неба. Слабо позвякивают колокольца стада, кроткой нотой. Мы недолго засиделись все же на заборе. Хочется повидать келью схимонаха Николая. Вновь проходим через валаамское Кампо-Санто. По большой дороге поднимаемся лесом в горку. Некогда Александр Благословенный задохнулся на ней, направляясь к отшельнику. Самую келью крошечную, укрытую теперь деревянным шатром избою от непогоды и разрушения, посетили мы в смешанном чувстве тишины, почтительного благоговения и поэзии. Здесь сидел Александр. Жил тут простейший, скромнейший Николай, молитвенник и труженик, возделыватель огорода рядом, источник благоволения ко всему. Какой был он? Наверное, такой же старичок, каких я видал здесь, да и на Афоне, та же приветливая и смиренная Святая Русь. Где жил, там невдали и похоронен. Могила тоже небогата, тоже осенена заросшими елями. Под деревянным навесом на столбиках, окруженным решеткою, простой деревянный гроб. Крест с распятием. Колода изъедена временем, и весь безмолвный этот угол в вечереющем лесу, в глубоком его молчании, так же неказисто прекрасен, как был, наверное, сам неречистый трудник, зде почивающий. На Валаме есть обычай у паломников отколупывать от этого гроба пальцами и ногтями щепочки. Кому удастся отколупнуть, та щепочка помогает от зубной боли. Мы поклонились праведнику и взялись за дело. Не так легко. Дерево, хотя ветхое, а держится, но все-таки отломили, очень немного, вроде больших занос. Не знаю, как уж насчет зубов, но с собою на чужбину увезли, как шишки Валаама, как горсточки его земли. Странствие по святой земле, так можно назвать дальние прогулки по лесному острову. Мы опять вышли на дорогу, и, не торопясь, в ритме спокойном и облегченном, двинулись далее. Теперь аллея пихт и лиственниц окончилась. Дорога стала проще, с колеями, кое-где песок на изволоках, тетеревинная травка, брусника. Лес не такой ровный и великолепный, с явными лысинами от бурь. И все диче, глуше. На одном повороте, спускаясь в ложбинку, встретили фигуру в подряснике. Можно было подумать, что монах, но вблизи мы узнали его сразу и заулыбались друг другу. Кембриджский студент-теолог, англичанин чистейший, застенчивый юноша, живущий в гостинице нашей. На всех службах, в соборе или наверху, или в нижней церкви у раки преподобных, всюду мы его встречали, как и с русским чайничком в коридоре гостиницы. Он живет на Валааме уж недели три, одевается по-монашески, комнатка его вроде иконной лавки. Он очень усердно бьет поклоны, по своему требнику следит за службой и мечтает посетить в Париже Сергиево подворье, Богословский институт. А сейчас с котомкой, палкой, запыленный и вспотевший, но веселый, радостный, возвращается из такого же странствия, как и мы. На слабом немецком обмениваемся несколькими словами с английским юношей о русских святынях. Он был уже там, куда мы идем, и родные слуху нашему имена Серги, Зосима и Савати не обидно искажаются в его нерусском выговоре, приобретают новый лишь оттенок. Мы расходимся, он к монастырю, мы дальше, вглубь лесов. Долго идем прямую и пустынную дорогу. По сторонам кое-где сложены саженями срубленные дрова. А в конце, как бы завершая длинный перегон, часовенка. Это и есть Сергиус студента, преподобный Сергий Радонежский. Ястребок сидел на одной из двух елей, ровно осеняющих часовню. Ели огромные, прямые, и не только копчик, целый глухарь в ней укрылся бы. маленький же разбойник издали нас увидел и снялся. Поднимаемся на крылечко. Как всегда на Валааме, дверь не заперта. Часовня ветхая, средь многих, мною виденных, одна из наиболее намоленных, уютных. И поставлено-то будто так, что вот идет паломник, длинную стрелой дороги, притомится, тут и зайдет к Сергию Радонежскому. Может посидеть на крыльце, на лавочке, а потом внутрь. Там же есть скамейки и подобие иконостаса, разумеется, икона преподобного. Вот он, святой Сергий. Более 10 лет назад в глухом предместье парижском дал он мне счастье нескольких месяцев погружения в его жизнь, в далекие века Родины, страждавшие от татар, усобиц, унижений. И над всей малой жизнью русского писателя вне Родины, оплодотворяя, меняя ее, давая новые мотивы, стоял его облик. А теперь довелось и как бы встретить преподобного в диком лесу, вроде того, где сам он жил, на земле русской. Ведь к такой, совсем к такой часовенке, где только что сидел, молился англичанин, вполне могли бы подходить медведи Радонежа. И сама эта часовенка мало чем отличается от первобытной церквицы на Маковице, которую собственноручно срубил святой Сергий. Да и весь крестьянский, труднический и лесной дух Валаама так близок духу преподобного. У иконы лежал акафист, напечатанный на картоне, с ручкою, его удобно держать перед собой. Прочитав его, приложившись к иконе, мы тронулись далее. «Помилуй нас, чтущих пресветлую память твою, да зовемте, радуйся, Сергия Богомудре». Идти было легко. В одном месте коровы целым стадом вышли на дорогу, позвякивая колокольцами, преградили нам путь. Жена испугалась было, но мы прошли, конечно, беспрепятственно. Они глядели на нас удивленно прекрасными, стеклянно-бархатистыми глазами, выражавшими некое коровье тупоумие, но не злобу. Скоро осталось от них только дальнее позвякивание, а впереди, сквозь редкие стволы сосен и елей, туманно стала сиять Ладога. Мы подходили к оконечности Валаамского острова. Добрались до коровника фермы, вышедшая из дома женщина указала дорожку, и мимо скотного двора, каких-то прачек, ожесточенно стиравших, мы прошли к большой часовне, почти церкви, Саватия и Зосимы Соловецких. Здесь, сидя на крылечке, можно любоваться вновь на серебристую Ладогу. Отделенный небольшим проливом, выступает невдалеке, крутыми скалами, обрывающимися в воду, так называемый Святой Остров, одно из замечательных по красоте мест Валаама. В 15 столетии там жил святой Александр Свирский, позже основавший собственный монастырь на южном берегу Ладоги. Мы пробыли тут довольно долго, и сама часовня показалась нам суровее и беднее Сергиевой, хотя она гораздо больше. Или уж подсказывает так воображение, Соловки, крайний север, океан ледовитый. Мне все вспоминалось именно здесь картина, виденная у игумена в его покоях. Зима на Валааме, скалистый берег, как на Святом острове, хмурое озеро, полузамерзшее, ледяные сталактиты на берегу и рогатый олень, закинув назад голову, смотрит в сумрак и ночь севера. Обратный путь наш был спокоен, беспрепятствен. Леса в обратном направлении проходили перед нами, точно отражение в зеркале. Иногда новые дороги ответвлялись, но мы не сбились. Стадо уже ушло. Солнце подходило к закату. В лесу легла прозрачно-синеватая тень. мы никого не встретили из людей. На одном перекрестке белочка пробежала по земле у самой дороги, схоронилась в кучу хвороста. Мы остановились, и она притулилась. Кто кого перемолчит? Мы стояли минуты две. Она не выдержала и, шурша цепкими лапками, развивая хвост пушистый, вознеслась по сосне до высокой ветки. Там ей покойнее. Но на всякий случай прячется за ствол. Только хвост веет оттуда. Мордочку же высунула, и как блестят маленькие острые глазенки. А потом кончились леса. Мы были благодарны им, и жаль даже было расставаться. У монастырских зданий бегали и хохотали молодые послушники, кафтанники, как их зовут здесь. На фронтоне белой гостиницы сиял еще последний отблеск заката. У подъезда подвода с чемоданами только что приехавших гостей. Пароходик привез их из Сердоболя. И монах разгружает ее. Отец Лука, высокий, худой, с мистическими темными глазами, окруженный переводчиками в подрясниках, распределяет прибывших по комнатам и раздает ключи. В огромных коридорах зажгли лампы. Ефросиньюшки, Авдотьюшки разносят по номерам щи, гороховый суп, рис. Мимо нас, в своем черном подряснике, желтыми отворотами, держа в руках миску, проходит английский Алеша Карамазов. Александр на Валааме. В августе 1819 года игумен Иннокентий получил от министра духовных дел Голицына письмо. На Валаам собирается государь, проездом из Архангельска. Не желает никаких торжеств и встреч. Едет с одним камердинером, как обыкновенный путешественник. Так что не нужно ни колоколов, ни рис, ни крестов. Иннокентий сам был простой человек из крестьян Оланецкой губернии. Уже занимая большой пост в монастыре, на себе таскал кирпич для стройки и трудился на рыбных ловлях. Наверное, и в других ценил простоту. Все-таки император Александр, победитель Наполеона, властелин России и Европы, в виде штатского человека с камердинером, и принять его как заурядного паломника, какого-нибудь купца из Петербурга, это казалось странным. Поколебавшись, посоветовавшись между собой, решили встретить по-настоящему. Навстречу государю в Сердоболь выслали монастырское судно. В Сальму послали эконома Арсения. Там стояло другое судно. И Арсений должен был вести Александра, откуда тот пожелает, из Сальмы или Сердоболя.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.